Каролина нашла дверь почти сразу после того, как они переехали. Это был очень старый дом с мансардой под самой крышей и подвалом. Его окружал заросший сад с огромными деревьями. Дом был большой, и семье Каролины принадлежала только его часть. В доме жили и другие люди. Мисс Пинк и мисс Форсибл, две пухленькие маленькие старушки, жили на первом этаже, под квартирой Каролины. Они держали дряхлых шотландских терьеров, которых, кажется, звали Хэмиш, Эндрю и Джок. Как при первой же встрече сообщила Каролине мисс Пинк, когда-то они обе были актрисами. «Знаешь, Каролина, — сказала мисс Пинк, — и я, и мисс Форсибл в свое время были знаменитыми актрисами. Мы собирали толпы, милочка. Не позволяй Хэмишу есть фруктовые пирожные, а то он промучается животом всю ночь». «Меня зовут Каролина, а не Каролина. Каролина». Над Каролиной, прямо под крышей, жил чудаковатый старик с огромными усами. Он сказал ей, что дрессирует цирковых мышей, но смотреть, как он это делает, никому не разрешают. «Однажды, малышка Каролина, когда номера будут готовы, весь мир увидит мой чудесный мышиный цирк. Спрашиваешь, почему тебе нельзя посмотреть прямо сейчас? Ты ведь об этом меня хотела бы попросить?» «Нет», — ответила Каролина спокойно. «Я хотела бы попросить вас не называть меня Каролина. Мое имя Каролина».
«Причина, по которой ты не сможешь посмотреть мышиный цирк прямо сейчас», — продолжал старик с верхнего этажа, «в том, что номера еще недостаточно отрепетированы. К тому же мышки исполняют песенку, которую я для них написал. Все мои песенки для мышей нужно играть в ритме. Ту-дум-ту-дум. А белые мышки играют только пам-парам. Вот так. Я думаю попробовать кормить их другим сортом сыра».
Каролина не поверила, что мышиный цирк существует на самом деле, и решила, что старик его выдумал. На следующий день после переезда она начала обследовать сад. Он был очень большой. На самом его краю располагался теннисный корт. Никто из жильцов дома не играл в теннис. В ограде зияли дыры, а сетка совсем сгнила. Там был и старый розарий, полный низких и чахлых розовых кусов, и альпийская горка, на которой кроме голых камней ничего не было. Было и ведьмино кольцо, но лужайки кругом росли коричневые поганки, которые отвратительно пахли, если их случайно коснуться. Еще там был колодец. Как только семья Каролины переехала, мисс Пинк и мисс Форсибл тут же предупредили ее, что подходить близко к этому колодцу опасно, и лучше держаться от него подальше. Как видите, она была вынуждена заняться его поисками, чтобы знать, в какую именно часть сада ей не следует забредать. Она нашла колодец на третий день за деревьями в густой высокой траве, недалеко от теннисного корта. Это был низкий круг, сложенный из кирпича и почти скрытый высокой травой. Отверстия колодца закрывали доски, чтобы кто-нибудь в него случайно не упал. В одной из досок была небольшая дырка. Каролина провела полдня, бросая в нее камешки и желуди, и считая, сколько пройдет секунд до того, как они плюхнутся в воду. Каролина изучила и животных в саду. Она обнаружила ежа, змеиную кожу без змеи, камень, очень похожий на лягушку, и жабу, в точности похожую на камень. Еще я встретился надменный черный кот, который, сидя то на стенке, то на пне, наблюдал за ней. Но когда Каролина пробовала подойти к нему поближе и поиграть, он каждый раз гордо уходил. Так она провела первые две недели после переезда в новый дом, исследуя сад и его обитателей. Мама звала ее домой только на обед и ужин, а еще следила за тем, чтобы Каролина перед выходом на улицу теплее одевалась. Лето в том году выдалось довольно холодное. Каждый день девочка исследовала окрестности, но однажды утром пошел дождь, и в этот день Каролине пришлось остаться дома. «Чем бы мне заняться?» — спросила Каролина. «Почитай», — ответила мама. «Посмотри видео, поиграй в игрушки, сходи поболтать к мисс Пинк и мисс Форсибл или к чудному старику, что живет наверху». «Нет», — сказала Каролина, — «ничего этого я делать не хочу. Я хочу продолжить свои исследования». «Делай, что хочешь», — сказала мама. «Только не устраивай беспорядка». Каролина подошла к окну и стала смотреть на дождь. Бывают дожди, под которыми можно гулять. Но этот лил как из ведра, он обрушивался на землю и поднимал тучи брызг. Это был очень деловой дождь, и основным его делом на сегодня было превратить сад в грязное и мокрое месиво. Каролина пересмотрела все фильмы, поиграла со всеми игрушками и перечитала все свои книжки. Она включила телевизор и переключала его с канала на канал. Но кроме скучных людей, рассуждающих о фондовых рынках, и ток-шоу, ничего не показывали. Наконец она наткнулась на что-то интересное. Шла вторая половина программы о жизни животных. Она посмотрела, как животные, птицы и насекомые в случае опасности превращаются кто в листики, кто в веточки, кто в других животных. Это немного ее развлекло. Но программа быстро закончилась, и дальше стали рассказывать о какой-то кондитерской фабрике. Пришло время поболтать с папой. Папа Каролины был дома. Родители Каролины работали на компьютерах, а это значит, что большую часть времени они проводили дома. У каждого из них был свой кабинет. «Привет, Каролина», – произнес папа, не поворачивая головы, когда она вошла. «Знаешь», – сказала Каролина, – «а на улице дождь». «Действительно», – подтвердил папа, – «льет как из ведра». «Вовсе нет», – возразила Каролина, – «так слегка накрапывает. Можно мне погулять?» «А что говорит мама?» «Она сказала, ты не пойдешь гулять в такую погоду, Каролина Джонс». «Тогда нет». «Мне ужасно хочется что-нибудь поисследовать». «Исследуй квартиру», – предложил папа. «Вот тебе лист бумаги и карандаш. Пересчитай все двери и окна. Сделай список из всех предметов голубого цвета. Устрой экспедицию по поиску бака с горячей водой. А мне дай спокойно поработать». «Можно я пойду в гостиную?» Это была комната, где родители Каролины поставили дорогую и очень неудобную мебель, которую им оставила в наследство бабушка. Каролине туда заходить не разрешали. Туда никто не заходил, только в особых случаях. «Только не устраивай беспорядка и ничего не трогай». Каролина подумала, потом взяла бумагу и карандаш и отправилась исследовать квартиру. Она обнаружила бак с горячей водой в чулане рядом с кухней, пересчитала все предметы голубого цвета – 153, пересчитала окна – 21, пересчитала двери – 14. 13 дверей из тех, что нашла Каролина, открывались и закрывались, а 14-я, самая большая, резная коричневая деревянная дверь в углу гостиной была заперта. Она спросила у мамы, куда ведет эта дверь? «Никуда, дорогая». «Она должна куда-то вести». Мама отрицательно покачала головой. «Смотри», — сказала она Каролине. Мама протянула руку и достала связку ключей, спрятанную наверху за кухонной дверью. Мама долго перебирала ключи и выбрала, наконец, самый старый, самый большой, самый черный и самый ржавый. Они вошли в гостиную. Мама открыла ключом дверь. Дверь распахнулась. Мама была права. Дверь никуда не вела. За ней не было ничего, кроме кирпичной стены. «Когда у дома был хозяин, — сказала мама, — эта дверь куда-то вела. Когда дом разделили на квартиры, этот проем просто заложили кирпичом. С другой стороны, наверное, пустая квартира, которую еще никто не купил». Она закрыла дверь и положила связку ключей на место. «Ты не заперла ее, — заметила Каролина. Мама только пожала плечами. «Зачем ее запирать? — спросила она. — За ней ведь ничего нет». Каролина промолчала. На улице почти стемнело, а дождь все продолжался. Стучал в окна и искажал свет фар многочисленных автомобилей, мчавшихся по улице. Папа закончил работу и приготовил всем ужин. Каролина сморщилась. «Фу, папа, опять ты приготовил рецепт!» «Это лук-порей и картофель, тушеные в полынном соусе с сыром грюйер», — сообщил он. Каролина кивнула, достала из холодильника замороженную пиццу и сунула ее в микроволновую печь. «Ты же знаешь, я не люблю рецепты», — говорила она папе, пока ее ужин крутился и крутился в печи. А красные цифры на маленьком дисплее отсчитывали секунды до его готовности. «Попробуй. Вдруг тебе понравится», — сказал папа, но Каролина отрицательно покачала головой. Этой ночью Каролине не спалось. Дождь стих, но только она начала засыпать, как откуда-то донеслось. Т-т-т-т-т-т. Она села на кровати. Звук не прекращался. Кри-ак. Каролина встала и выглянула за дверь. Но там никого не было. Она пошла по коридору. Из спальни родителей доносилось похрапывание. Это папа. Время от времени слышалось сонное бормотание. Это мама. Каролина решила, что странные звуки ей приснились. И вдруг что-то задвигалось. Что-то похожее на тень проворно юркнуло в дальний угол холла, слившись с темнотой. «Лишь бы это был не паук», — подумала Каролина. В присутствии пауков она обычно чувствовала себя очень неуютно. Тень скользнула в гостиную, и Каролина, хоть и испугалась, пошла за ней. В гостиной было совсем темно. Свет падал только из коридора. И Каролина, остановившись в дверном проеме, вдруг заметила на ковре огромную искривленную тень, похожую на гигантскую худую женщину. Пока Каролина раздумывала, не включить ли свет, черная тень медленно высунулась из-под дивана и бесшумно пробежала по ковру в дальний угол комнаты. Мебели там совсем не было. Каролина включила свет, в углу было пусто. Ничего, кроме открытой старой двери, за которой виднелась кирпичная стена. Каролина была совершенно уверена, что мама затворила дверь. Но сейчас дверь была приоткрыта, просто маленькая щелочка. Каролина подошла к двери, заглянула. Ничего, только стена из красного кирпича. Закрыв старую деревянную дверь, она выключила свет и вернулась в постель. В эту ночь ей снились черные тени, которые скользили с места на место, прячась от света, пока не собрались все вместе под луной. Маленькие черные тени с маленькими красными глазами и острыми желтыми зубами. И они начали петь. «Много нас здесь, посмотри, много нас, и мы малы. Смотрим бы, как ты растешь, будем здесь, когда умрешь». Их голоса были тонкими, заунывными и похожими на шепот. Из-за них Каролине стало почему-то не по себе. Потом ей снилась какая-то реклама, а после вообще ничего не снилось. На следующий день дождь прекратился, но на дом опустился густой белый туман. «Пойду-ка я погуляю», — сказала Каролина. «Не уходи далеко», — ответила мама, — «и оденься теплее». Каролина надела голубое пальто с капюшоном, красный шарф, желтые резиновые сапоги и вышла на улицу. Мисс Пинк выгуливала собак. «Здравствуй, Каролина», — сказала мисс Пинк. «Отвратительная погода». «Да», — согласилась Каролина.
«Когда-то я играл порцию», — сообщила мисс Пинк. И хотя мисс Форсибл все время вспоминает о своей Офелии, публика ходила смотреть именно на порцию. В то время мы были очень знамениты.
Мисс Пинк так укуталась во множестве свитеров и кофт, что казалась еще более кругленькой и низенькой, чем всегда. Она была похожа на гору сбитых сливок. Из-за очков с толстыми стеклами ее глаза казались огромными.
«Они всегда посылали мне цветы в гримерную». «Да, посылали»,
— продолжала вспоминать мисс Пинк. «Кто?» — спросила Каролина. Мисс Пинк с опаской посмотрела сначала в одну сторону, потом в другую, внимательно вглядываясь в туман, словно боялась, что разговор кто-то подслушает.
«Мужчины?»
— прошептала она и, потянув собак за поводки, засеменила к дому. Каролина продолжила прогулку. Она уже почти обошла дом, когда увидела мисс Форсибл, стоявшую в дверях своей квартиры.
«Ты не видела мисс Пинк, Каролина?»
Каролина ответила, что видела, как мисс Пинк гуляла с собаками.
«Надеюсь, она не заблудится в тумане», — сказала мисс Форсибл.
«Нужно быть настоящим исследователем, чтобы найти дорогу в этом тумане». «А я и есть исследователь», — сказала Каролина.
«Кто бы сомневался, милочка»,
— заметила мисс Форсибл.
«Но постарайся не заблудиться».
Каролина прошла бродить по саду, окутанному сизым туманом. Она старалась не терять дом из виду. Через 10 минут, неожиданно для себя, она оказалась на том же месте, откуда начала прогулку. Ее волосы намокли и обвисли, а лицо стало влажным.
«Ау, Каролина!»
— позвал ее сумасшедший старик из верхней квартиры. «Здравствуйте!» — ответила Каролина. Она с трудом различала его фигуру сквозь туман. Он спускался по лестнице, которая вела от его двери к двери Каролининой квартиры. Старик шел очень осторожно. Каролина ждала его внизу.
«Мушка, мне нравится туман», — сообщил он. Из-за него у них опускаются усики.
Мне он тоже не нравится, согласилась Каролина. Наконец старик одолел лестницу и подошел так близко, что кончики его усов коснулись ее уха.
«Мушки просили тебе кое-что передать?» – прошептал он.
Каролина не знала, что ответить.
«Вот их слова. Не входи внутрь».
Он немного помолчал.
«Понимаешь, что это может означать?»
«Нет», – ответила Каролина. Старик пожал плечами.
«Они такие забавные, эти мышки. Все путают. Они перепутали твое имя, знаешь? Все называют тебя Каролиной, а не Каролиной. Совсем не Каролиной».
Он поднял бутылку молока, стоявшую под лестницей, и пошел к себе в мансарду. Каролина вернулась домой. Мама работала у себя в кабинете. Там пахло цветами. «Чем бы мне заняться?» – спросила Каролина. «Когда заканчивается занятие в школе?» – поинтересовалась мама. «На следующей неделе», – ответила Каролина. Задумчиво протянула мама. «Думаю, нужно купить тебе новую школьную форму. Напомни мне, дорогая, а то я забуду». И она снова начала стучать по клавиатуре. «Чем бы мне заняться?» – повторила Каролина. «На, порисуй». Мама протянула ей лист бумаги и шариковую ручку. Каролина попробовала нарисовать туман. Спустя 10 минут лист бумаги так и оставался чистым. И лишь в самом углу появились едва различимые кривые буквы.
«Туман!»
Каролина хмыкнула и передала рисунок маме. «Очень современно, дорогая», – проговорила мама. Каролина прокралась в гостиную и попробовала открыть старую дверь в углу. Она снова была заперта. «Наверное, ее закрыла мама», – пожала плечами Каролина и отправилась взглянуть на папу. Он сидел спиной к двери и работал.
«Мне некогда», – сказал он бодро, – «когда она вошла».
«А мне скучно», — проговорила она.
«Поучись танцевать чечетку»,
— предложил он, не поворачивая головы. Каролина покачала головой. «Почему ты со мной не играешь?» — спросила она. «Я занят, работаю». Все так же, не поворачивая головы, он добавил. «Навести мисс Пинк и мисс Форсибл». Каролина надела пальто, натянула на голову капюшон и снова вышла на улицу. Она спустилась по лестнице и позвонила в дверь квартиры мисс Пинк и мисс Форсибл. Сквозь дверь она услышала, как собаки, яростно лая, выскочили в холл. Через некоторое время ей открыла мисс Пинк.
«О, это ты, Каролина!»
– проговорила она.
«Ангус, Хэмиш, Брюс, успокойтесь, ребятки, это всего лишь Каролина. Входи, дорогая, хочешь чаю?»
В квартире пахло полиролью для мебели и собаками. «Да, пожалуй», — ответила Каролина. Мисс Пинк проводила ее в маленькую пыльную комнату, которую назвала гостиной. На стенах были развешаны черно-белые фотографии красивых женщин и театральная афиша в рамках. Мисс Форсибл сидела в кресле и что-то усердно вязала. Каролине принесли чай в малюсенькой розовой фарфоровой чашечке с блюдцем. К чаю подали сухое бисквитное печенье. Мисс Форсибл посмотрела на мисс Пинк, отложила вязание и вздохнула.
«Знаешь, Эйприл, тебе давно пора понять, что и в старости жизнь не заканчивается. Мириам, дорогая, ни ты, ни я молодыми уже не будем». «Мадам Аркати», — возразила мисс Форсибл. «Няня Ромео, леди Бранкнелл, характерные роли? Нет, нам еще рано уходить со сцены». «Вот в этом, Мириам, я с тобой согласна», — ответила мисс Пинк.
Каролина подумала, что они, наверное, забыли, что она у них в гостях. Их разговор не имел никакого смысла, и Каролина решила, что спор у них старый и удобный, как кресло. Спор, в котором нет победителя и проигравшего, и который может длиться, пока обе этого хотят. Она отхлебнула чаю.
«Хочешь, я тебе погадаю, по чаинкам?»
— спросила мисс Пинк у Каролины. «Что?» Не поняла Каролина.
«По чаинкам, дорогая, я могу узнать по ним твое будущее».
Каролина передала мисс Пинк свою чашку. Мисс Пинк, поджав губы и близоруко щурясь, стала смотреть на черные чаинки на дне чашки.
«Знаешь, Каролина, —
сказала она через некоторое время, —
Тебе грозит страшная опасность.
Мисс Форсибл хмыкнула и снова отложила вязание.
Хватит, Эйприл, не глупи. Перестань пугать девочку. Тебя просто подводят глаза. Передай мне чашку, деточка.
Каролина отнесла чашку мисс Форсибл. Та спокойно взглянула внутрь, покачала головой и снова уставилась в чашку.
«О боже!» — проговорила она. «Ты права, Эйприл. Она действительно в опасности». «Вот видишь, Мириам!»
— победно сказала мисс Пинк.
«Мои глаза в полном порядке».
«О какой опасности вы говорите?» — спросила Каролина. Мисс Пинк и мисс Форсибл беспомощно посмотрели на девочку.
«Я не знаю»,
— проговорила мисс Пинк.
«Ченки этого не сказали. Они предсказывают будущее в целом, не в деталях».
«Ну и что же мне делать?» — спросила Каролина, немного обеспокоенная таким предсказанием.
«Может, тебе не стоит носить зеленое?» — предположила мисс Пинк. «Или говорить о шотландском футболе?»
— добавила мисс Форсибл. Каролине стало интересно, почему почти все взрослые, которых она встречает, говорят бессмысленные вещи. За кого они ее принимают?
«И будь очень-очень осторожна», —
сказала мисс Пинк. Она встала с кресла и подошла к камину. На каминной полке стояла небольшая банка. Мисс Пинк сняла крышку и стала вынимать из нее разные предметы. Там были маленькая фарфоровая уточка, наперсток, диковинная медная монетка, две скрепки и камешек с дыркой. Мисс Пинк протянула камешек Каролине.
«Для чего он?» — спросила Каролина.
Дырочка проходила насквозь, прямо в середине камешка. Каролина подошла к окну и посмотрела сквозь дырочку.
«Он может тебе помочь?» — сказала мисс Пинк. «Если случается что-то плохое, эти камешки иногда помогают».
Каролина надела пальто, попрощалась с мисс Пинк и мисс Форсибл и с собаками и вышла на улицу. Из-за тумана не было видно даже дома. Она осторожно подошла к лестнице, ведущей в квартиру, потом остановилась и посмотрела вокруг. Мир, окутанный мглой, казался призрачным.
«Опасность», — подумала Каролина, — «звучит потрясающе и совсем не страшно».
«Страшно, но не совсем».
Каролина пошла наверх, крепко сжимая камешек в кулаке. На следующий день ярко светило солнце, и мама с Каролиной поехали в ближайший большой город купить одежду для школы. Они высадили папу на железнодорожной станции. Он торопился в Лондон на какую-то встречу. Каролина помахала ему рукой, и они пошли в супермаркет за одеждой. Там Каролина увидела зеленые перчатки со светящимися вставками. Они ей очень понравились. Но мама вместо перчаток купила ей белые носки, ярко-синие трусы, четыре серые блузки и темно-серую юбку. «Но, мамочка, в школе абсолютно все носят серые блузки, и никто не носит зеленых светящихся перчаток. Я была бы единственной». Мама ее не слушала. Она разговаривала с продавщицей. Они обсуждали, какой свитер выбрать, и пришли к выводу, что лучше всего Каролине подойдет тот, огромный как мешок, ведь когда-нибудь девочка дорастет до нужного размера. Каролина отошла в сторону, рассмотрела полки с резиновыми сапогами в форме лягушек, утят и кроликов. Потом вернулась к маме. «Каролина, вот ты где? Где тебя носила?»
«Меня украли инопланетяне», — сказала Каролина. «Они прилетели из космоса с лазерными пистолетами, но мне удалось их обмануть. Я надела парик и смеялась с иностранным акцентом, а потом убежала».
«Да, дорогая. А теперь не мешало бы подкупить тебе еще заколок для волос?»
«Не надо.
Я думаю, нужно взять штук 6 про запас», — сказала мама. Каролина ничего не ответила. В машине по дороге домой она спросила.
«А что там в той пустой квартире?»
«Не знаю. Думаю, ничего. Наверное. Она сейчас такая же, какой была наша, пока мы туда не въехали. Просто пустые комнаты».
«А в нее можно попасть из нашей квартиры?»
«Нет.
Если только ты не умеешь проходить сквозь кирпичные стены, дорогая».
«Понятно». Они приехали к дому к обеду. Солнце сияло, но день выдался холодный. Мама заглянула в холодильник. Кроме маленького грустного помидора и кусочка сыра, покрытого чем-то зеленым,
Там ничего не было. В хлебнице валялась одинокая корка хлеба. Придется сбегать в магазин, купить рыбных палочек или чего-нибудь еще, сказала мама. Пойдешь со мной?
Нет, ответила Каролина.
Тогда займись чем-нибудь, сказала мама, и вышла. Потом она вернулась, взяла кошелек и ключи от машины и снова вышла. Каролине стало скучно. Она полистала мамину книжку о людях из какой-то далекой страны. Каждый день эти люди брали кусок белого шелка и рисовали на них воском. Потом окунали шелк в краску, потом снова рисовали на нем воском, снова красили, потом смывали воск горячей водой и, наконец, бросали эту красоту в огонь и сжигали дотла. Все это показалось Каролине абсолютно бессмысленным, однако она решила, что люди так развлекаются. Ей стало еще скучнее, а мама все не возвращалась. Тогда Каролина взяла стул, подвинула его к кухонной двери, влезла на него и потянулась наверх. Потом спустилась, взяла из чулана веник, снова забралась на стул, провела веником над дверью и... дзынь! Она слезла со стула и подняла ключи. И победно улыбнулась. Поставив веник у стены, Каролина направилась в гостиную. Никто в доме гостиной не пользовался. В этой комнате стояла старая мебель, доставшаяся по наследству от бабушки. Да еще деревянный кофейный столик, тумбочка, тяжелые стеклянные пепельницы и картины, написанные маслом, на которой была изображена ваза с фруктами. Каролина никогда не могла понять, с чего бы кому-то захотелось нарисовать вазу с фруктами. Кроме этих предметов в гостиной ничего не было. Ни безделушек на каминной полке, ни статуэток, ни часов, ничего, что делало бы комнату уютной или просто жилой. Старый черный ключ был самым холодным в связке. Каролина вставила его в замочную скважину, ключ мягко повернулся в замке, и раздался радостный щелчок. Каролина замерла и прислушалась. Она догадывалась, что поступает плохо, и опасалась, как бы не вернулась мама, но все было тихо. Каролина взялась за дверную ручку и повернула ее. И, наконец, открыла дверь. За дверью начинался темный коридор. Кирпичная стена исчезла, будто ее никогда и не было. Из открытого проема повеяло холодным заплесневелым духом. Пахло чем-то очень старым и неподвижным. Каролина шагнула вперед. «Интересно, как выглядит квартира, если, конечно, именно в нее ведет коридор?» — подумала она. С опаской шла она по коридору. Почему-то все здесь показалось ей очень знакомым. Ковер под ногами был таким же, как у них дома. На стенах наклеены те же обои. Такой же была и картина, висевшая в коридоре. Теперь она знала, где находится. В своем собственном доме она никуда и не уходила. Озадаченная, она тряхнула головой. Каролина внимательно посмотрела на картину на стене. Нет, она точно другая. На картине у нее дома был изображен мальчик в старомодной одежде, который рассматривал какие-то шарики, но выражение его лица стало другим. Мальчик смотрел на шарики так, будто собирался сделать что-то ужасное, и что-то странное было с его глазами. Каролина снова всмотрелась в его лицо, пытаясь понять, в чем же еще различие между двумя мальчиками. И когда она уже почти догадалась, кто-то вдруг спросил: «Каролина?» Голос был похож на мамин. Каролина прошла на кухню, откуда доносился этот голос. Там, спиной к Каролине, стояла женщина. Она была немного похожа на маму, только ее кожа была белой, как бумага. Только она была выше ростом и тоньше. Только ее пальцы были слишком длинными и постоянно двигались, а ногти, покрытые ярко-красным лаком, были загнутыми и острыми. «Каролина», — повторила женщина, — «это ты?» И тогда она повернулась. Вместо глаз на нее смотрели большие черные пуговицы. «Пора обедать, Каролина», — сказала женщина. «Кто вы?» «Я твоя другая мама», — ответила женщина. «Иди и скажи своему другому папе, что обед уже готов». Она открыла дверцу духовки. Каролина поняла, что ужасно проголодалась. Пахло восхитительно. «Ну иди же!» Каролина прошла в холл, куда выходил папин кабинет. Она открыла дверь. В комнате за компьютером спиной к ней сидел мужчина. «Привет», — проговорила она. Она просила сказать, что обед уже готов. Мужчина повернулся. Его глаза тоже были пуговицами, огромными, блестящими и черными.
«Привет, Каролина», —
проговорил он, — «я просто умираю от голода». Он встал, и они пошли на кухню и сели за стол. Другая мама подала им обед — огромную золотисто-коричневую курицу с жареной картошкой и нежным горошком. Каролина быстро набила рот. Еда была очень вкусной. «Мы так долго ждали тебя», — проговорил другой папа.
«Меня?»
«Да», — сказала другая мама. «Без тебя все здесь было не так, но мы знали, что однажды ты придешь к нам, и мы станем настоящей семьей. Хочешь еще курочки?» Это была самая вкусная курица, какую Каролина ела в своей жизни. Мама иногда тоже готовила курицу, но она обычно была пересушенной и безвкусной. Когда курицу готовил папа, он проделывал с ней странные вещи, например, тушил в вине, фаршировал сливами или запекал в тесте. Каролина из принципа отказывалась даже пробовать его стряпню. Она взяла еще кусочек курицы. «Я не знала, что у меня есть другая мама», — сказала она осторожно. «Конечно, есть. И не только у тебя одной, у всех», — ответила другая мама. Ее пуговичные глаза сверкнули. «После обеда ты можешь поиграть в своей комнате с крысами».
«С крысами?»
«Ну да, с теми, что живут наверху». Каролина видела крыс только по телевизору. Ей ужасно захотелось с ними поиграть. День обещал стать очень интересным. После обеда другие родители начали мыть посуду, а Каролина пошла к себе, в свою другую комнату. Эта новая комната отличалась от той, что была дома. Прежде всего тем, что была выкрашена в отвратительный зеленый и странноватый розовый цвета. Каролина подумала, что ей не хотелось бы спать здесь ночью. И все-таки эта комната выглядела гораздо интересней, чем ее старая спальня. Здесь было и множество необыкновенных вещей, которых она раньше никогда не видела. Крылатые ангелочки, летавшие по комнате, как испуганные воробьи. Книжки с картинками, которые двигались и кривлялись. Черепа маленьких динозавров, которые клацали зубами, когда она проходила мимо. И ящик, полный удивительных игрушек. «Вот это другое дело», — подумала Каролина. Она посмотрела в окно. Вид был таким же, как из окна ее комнаты. Деревья, поля, а за ними, на горизонте, далекие сиреневые холмы. Что-то черное пробежало по полу и скрылось под кроватью. Каролина опустилась на колени и заглянула под кровать. На нее смотрели 50 маленьких красных глаз. «Привет», — сказала Каролина. «Вы те самые крысы?» В ответ крысы вылезли из-под кровати, жмурясь на свету. Мех их шкурок был коротким, пепельно-черным. Глазки маленькие и красные. Розовые лапки были похожи на миниатюрные ручки, а розовые длинные хвосты — на червяков. «Вы умеете говорить?» — спросила девочка. Самая большая и черная крыса отрицательно покачала головой. «Какая у нее неприятная улыбка!» — подумала Каролина. «Ну?» — поинтересовалась она. «И что же вы умеете делать?» Крысы встали в круг. Аккуратно, но быстро они стали взбираться друг на друга и образовали пирамиду с самой большой крысой на вершине. И начали петь тихими тонкими голосами. «У нас есть зубы и хвосты, глаза у нас острые, и в час, когда споткнешься ты, мы явимся из тьмы». Песенка была неприятной. Каролина была уверена, что уже слышала ее или нечто похожее раньше, только не могла вспомнить, где именно. Потом пирамида распалась, и черные юркие крысы устремились к выходу. Другой сумасшедший старик из верхней квартиры стоял в дверях, держа в руках черную шляпу. Крысы проворно залезли в его шляпу, набились в карманы, под рубашку, под брюки и за воротник. Самая большая крыса вскарабкалась старику на плечи, покачалась на его огромных седых усах, проползла мимо черных пуговичных глаз и уселась на голове. Секунду спустя единственным доказательством того, что здесь вообще были крысы, стало неустанное копошение у старика под одеждой. Да еще самая большая крыса уставилась на Каролину с головы старика своими блестящими красными глазками. Старик надел шляпу, и крыса исчезла.
«Привет, Каролина», — сказал другой сумасшедший старик из мансарды. «Я услышал, что ты уже здесь. Сейчас моим крысам пора обедать. Но ты можешь пойти со мной, если хочешь. Посмотришь, как они едят».
Выражение черных пуговичных глаз старика было странно голодным, и Каролина почувствовала себя неуютно. «Нет, спасибо», — сказала она. «Я пойду на улицу осмотреться». Старик очень медленно кивнул. Каролина услышала, как крысы перешептываются, но слов не различала. Более того, Она не была уверена, что хочет слышать, о чем они говорят. Ее другие родители стояли в дверях кухни. Пока она шла по коридору, одинаково улыбались и медленно кивали. «Хорошей тебе прогулки», — сказала ее другая мама.
«Мы будем ждать тебя»,
— сказал другой папа. Каролина дошла до входной двери, обернулась. Они все еще наблюдали за ней, все так же улыбаясь и покачивая головами. Каролина вышла и спустилась по лестнице. Снаружи дом выглядел точно так же, как и ее собственный, или почти так же. Над дверью мисс Форсибл и мисс Пинк была подвешена гирлянда из синих и красных лампочек, которые зажигались и гасли, выцвечивая одно за другим слова. Зажигались и гасли снова и снова. Потрясающе, потом театральный, и потом успех. День был солнечный, но холодный, так же, как там, откуда она пришла. Сзади послышался вежливый шорох. Каролина повернулась. На стене сидел большой черный кот, очень похожий на того, которого она видела в саду рядом со своим домом. «Добрый вечер», — сказал кот. Каролине показалось, что голос звучит прямо у нее в голове. «Привет», — поздоровалась Каролина. «У нас в саду я видела кота, очень похожего на тебя. Ты, должно быть, другой кот». Кот покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я не другой кот. Я — это я». Он склонил голову, его зеленые глаза поблескивали. «Вы люди, вечно разбросаны во всех местах сразу. Коты, наоборот, всегда в себе. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю. Допустим. Но если ты тот самый кот, которого я видела дома, то почему ты разговариваешь? И хотя у котов, в отличие от людей, нет плеч, кот пожал плечами. Это удивительно плавное движение от кончика хвоста до кончиков поднятых усов. Я умею разговаривать. Дома кошки не говорят. В самом деле? Спросил кот. Да, ответила Каролина. Кот мягко спрыгнул со стены к ее ногам. Он внимательно посмотрел на девочку снизу вверх. «Да, ты в этом эксперт», — сказал он холодно. «Ну и что я могу знать? Я всего лишь кот». И он пошел, гордо задрав голову и хвост. «Не уходи», — попросила Каролина. «Пожалуйста, прости меня». Кот остановился, сел и стал тщательно вылизываться, не обращая на Каролину никакого внимания. «Знаешь, мы могли бы стать друзьями», — сказала Каролина. «Мы могли бы стать редкой разновидностью африканских танцующих слонов», — откликнулся кот, — «но не стали. Во всяком случае», — язвительно добавил он, взглянув на Каролину, — «я не стал». Каролина кивнула. «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?» — спросила она кота. «Меня Каролина». Кот лениво зевнул, показав Каролине свой удивительно розовый язычок. «У котов не бывает имен», — ответил он. «Как это?» — спросила Каролина. «А вот так», — сказал кот. «Это у вас, людей, есть имена. И все потому, что вы сами не знаете, кто вы такие. Мы знаем, кто мы, и поэтому имена нам не нужны». «Есть что-то раздражающее в этом самодовольном коте», — решила Каролина. «Ничто на свете не волнует его, кроме него самого». Одна ее половина очень хотела нагрубить коту. Другая стремилась быть вежливой и учтивой. Вежливая половина победила. «Скажи, пожалуйста, где мы находимся?» Кот быстро взглянул на нее. «Мы находимся здесь», — ответил он. «Ну хорошо, а как ты сюда попал?» «Как и ты, пешком», — проговорил кот. «Вот так». Каролина смотрела, как кот медленно прошелся по лужайке. Он завернул за дерево и скрылся. Каролина тоже подошла к дереву и заглянула за него. Кота не было. Она побрела обратно к дому. Вдруг сзади снова послышался деликатный шорох. Это был кот. «Кстати, — проговорил он, — тебе неплохо было бы обзавестись защитой. Я на твоем месте бы так и поступил. Защитой? Я так и сказал, — сказал кот. Хотя...» Он замолчал и стал пристально во что-то вглядываться. Потом, припав к земле, сделал два или три осторожных шага. Казалось, он охотился за невидимой мышью. Вдруг, взмахнув хвостом, он кинулся к зарослям и скрылся среди деревьев. Каролине было интересно, что же он имел в виду. А еще ее интересовало, неужели все коты умеют разговаривать там, откуда она пришла, и просто решили не говорить? Или они разговаривают только здесь? Где бы это здесь ни находилось?» Она поднялась по каменным ступням к двери квартиры мисс Пинк и мисс Форсибл. Синие и красные лампочки продолжали мигать. Дверь была слегка приоткрыта. Она постучала. При первом же стуке дверь распахнулась, и Каролина вошла. Она оказалась в темной комнате, где пахло пылью и бархатом. С громким стуком дверь позади нее захлопнулась, и Каролина оказалась во мраке. Она осторожно пошла вперед по узенькому коридору. Вдруг ее лицо уткнулось во что-то мягкое. Это была ткань. Девочка подняла руку и отодвинула ткань в сторону. Занавес раскрылся. Каролина стояла по другую сторону портьера в плохо освещенном театральном зале. В дальнем конце зала находилась высокая и совершенно пустая деревянная сцена, на которую падал единственный узкий луч света, льющегося откуда-то сверху. Между Каролиной и сценой располагались ряды кресел. «Ряды и ряды!» — послышался шорох. Луч света, рыская из стороны в сторону, двинулся к ней. Когда источник света приблизился, Каролина увидела, что это фонарик в зубах у огромного черного шотландского терьера с седой мордой. «Привет!» — сказала Каролина. Пес положил фонарик на пол и посмотрел на девочку.
«Предъявите ваш билет!»
— сердито рявкнул он.
«Билет?»
«Билет,
я сказал. Я не могу возиться с вами весь день. Вы не можете посмотреть шоу, если у вас нет билета».
Каролина растерялась. «У меня нет билета», — пробормотала она.
«Еще одна», — прорычал пес мрачно. «Заходят такие смелые. Спрашиваю, где ваш билет? У меня его нет, я не знаю».
Пес покачал головой, пожал плечами и буркнул.
«Пошли за мной».
Он снова взял в зубы фонарик и направился в темноту. Каролина пошла за ним. Подойдя к сцене, пес остановился и посветил на пустое кресло. Каролина села, и пес удалился. Когда ее глаза привыкли к темноте, она увидела, что в других креслах тоже сидят собаки. Вдруг со сцены донесся какой-то шипящий звук. Каролина решила, что это старая пластинка, которую поставили в проигрыватель. Но шипение вдруг перешло в барабанную дробь, и на сцену вышли мисс Пинк и мисс Форсибл. Мисс Пинк сидела верхом на одноколесном велосипеде и жонглировала мячами. Мисс Форсибл прыгала впереди с цветочной корзиной. Она разбрасывала во все стороны лепестки цветов, обе приблизились к краю сцены, и мисс Пинк ловко спрыгнула с велосипеда. Старые дамы низко поклонились. Собаки громко застучали хвостами и восторженно залаяли. Каролина вежливо похлопала. Актрисы расстегнули свои огромные пышные пальто и распахнули их. Но раскрылись не только пальто. Вместе с одеждой, подобно пустым раковинам, распахнулись и их лица. Из старых, круглых, обрюзгших тел выступили две молодые женщины. У них были стройные фигуры, бледные и довольно красивые лица и черные пуговицы вместо глаз. Новая мисс Пинк была одета в зеленое трико и высоченные кожаные сапоги. Новая мисс Форсибл в белое платье, а в ее длинные желтые волосы были вплетены цветы. Каролина вжалась в кресло. Мисс Пинк ушла со сцены. Барабанная дробь вновь перешла в шипение и смолкла. «Это мой любимый момент!» — прошептала маленькая собачка, сидевшая в соседнем кресле. Из сундучка в углу сцены другая мисс Форсибл достала нож.
«Не кинжал ли у меня в руках?»
— спросила она у зала. «Да!» — закричали маленькие собачки. «Кинжал!» Мисс Форсибл сделала реверанс. Собаки снова зааплодировали. На этот раз Каролина не хлопала. На сцену вновь вышла мисс Пинк. Она хлопнула себя по бедрам, и все маленькие собачки залаяли.
«А сейчас, — сказала мисс Пинк, — мы с Мирием с гордостью представим вам новый потрясающий номер нашей программы. Кто хочет принять в нем участие?»
Маленькая собачка подтолкнула Каролину передней лапой. «Это вы! — прошептала она. Каролина встала и поднялась по деревянным ступенькам на сцену.
«Поприветствуем юного добровольца!
— сказала мисс Пинк. Собаки залаяли и застучали хвостами по спинкам бархатных кресел.
«Итак, Каролина,
— продолжила мисс Пинк,
— как тебя зовут?»
«Каролина», — ответила Каролина.
«И мы не знакомы друг с другом, не так ли?»
Каролина посмотрела на молодую, стройную женщину с черными пуговичными глазами и отрицательно покачала головой.
«А теперь, —
сказала другая мисс Пинк,
— встань сюда».
Она отвела Каролину в глубину сцены, поставила ей на голову шар, Подошла мисс Форсибл, завязала ее пуговичные глаза шарфом и вложила ей в руки кинжал. Потом повернула ее 3 или 4 раза вокруг своей оси и поставила лицом к Каролине. Каролина перестала дышать и крепко сжала кулаки. Мисс Форсибл метнула кинжал в шар. Шар громко лопнул, а кинжал воткнулся в доску прямо над головой Каролины и задрожал. Каролина выдохнула. Собаки словно обезумели. Мисс Пинк дала Каролине маленькую коробочку шоколадных конфет и благодарила за то, что та оказалась отличной мишенью. Каролина вернулась на свое место. «Вы были просто великолепны», — сказала маленькая собачка. «Спасибо», — проговорила Каролина. Мисс Пинк и мисс Форсибл начали жонглировать огромными деревянными кубами. Каролина открыла коробку с конфетами. Собачка посмотрела на них с вожделением. «Угощайтесь», — сказала Каролина. «Спасибо», — прошептала собачка. «Если только это не ириски. От них у меня текут слюни». «Я думала, шоколад не очень полезен для собак», — вспомнила Каролина слова мисс Форсибл. «Может быть, там, откуда вы пришли?» — прошептала собачка. «Здесь же мы, кроме шоколада, ничего не едим». В темноте Каролина не видела, что это за конфеты. Она надкусила одну для пробы. Это был шоколад с кокосовой начинкой. Каролине не нравился кокос. Она отдала конфету собачке. «Спасибо», — сказала собачка. «На здоровье», — проговорила Каролина. Тем временем мисс Пинк и мисс Форсибл продолжали представление. Мисс Форсибл сидела на стремянке, снизу стояла мисс Пинк.
«Что в имени? То, что зовем мы розой», — декламировал мисс Форсибл. И под другим названием сохранял свой сладкий запах.
«Нет ли у вас еще конфетки?» — спросила собачка. Каролина протянула ей еще одну конфету.
«Я не знаю, как мне себя по имени назвать. Мне это имя стало ненавистно», — обратилась мисс Пинк к мисс Форсибл.
«Этот номер скоро кончится», — прошептала собачка. «Потом они будут танцевать народные танцы». «Как давно оно продолжается?» — спросила Каролина. «Представление». «Все время», — проговорила собачка. «Сейчас и всегда».
«Вот»,
— сказала Каролина. «Возьмите конфеты себе».
«Спасибо», — поблагодарила собачка.
Каролина встала.
«До скорой встречи», — сказала собачка.
«Пока», — ответила Каролина. Она вышла из театра и вернулась в сад. Чтобы привыкнуть к дневному свету, ей пришлось зажмурить глаза. Другие родители ждали ее в саду, стоя рядышком и улыбаясь.
«Хорошо провела время?» — спросила другая мама.
«Интересно», — ответила Каролина. Все вместе они пошли к другому дому. Другая мама начала гладить Каролину по голове своими длинными белыми пальцами. Каролина отдернула голову. «Не надо», — сказала она. Другая мама убрала руку.
«Итак», — проговорил другой папа, — «тебе здесь понравилось?»
«В общем, да», — ответила Каролина. «Здесь гораздо интереснее, чем дома». Они вошли в квартиру.
«Я рада, что тебе понравилось», — сказала другая мама. «Нам бы очень хотелось, чтобы этот дом стал тебе родным и чтобы ты осталась здесь навсегда, если сама этого захочешь».
«М-м-м», протянула Каролина. Она засунула руки в карман и стала думать. Ее рука нащупала камешек с дыркой, который настоящие мисс Пинк и мисс Форсибл подарили ей вчера.
«Если ты хочешь остаться, — сказал другой папа, — нам придется проделать одну пустячную операцию, чтобы ты смогла остаться здесь навсегда».
Они прошли на кухню. На кухонном столе стояла фарфоровая тарелка, накрытая черной салфеткой, на которой лежали длинная серебряная игла и 2 большие черные пуговицы.
«Я так не думаю», — проговорила Каролина.
«Но нам так хочется», — сказала другая мама.
«Так хочется, чтобы ты осталась, и это такая мелочь».
«Будет совсем не больно», — сказал другой папа.
Каролина знала. «Когда взрослые говорят тебе, что будет не больно, больно бывает всегда». Она помотала головой.
Другая мама широко улыбнулась. Ее волосы качнулись вокруг головы, как водоросли под водой.
«Мы хотим тебе только хорошего», — сказала она и положила руку на плечо Каролине.
Каролина отшатнулась.
«Мне пора уходить»,
— ответила она и засунула руки в карманы. Ее пальцы крепко сжали камешек с дыркой. Рука другой мамы взметнулась с ее плеча, как испуганная птица.
«Но если ты так решила», — проговорила она.
«Да», — ответила Каролина.
«Тогда до свидания», — сказал другой папа. «До твоего возвращения».
«Угу», — промычала Каролина.
«И мы, наконец, будем жить вместе, как одна большая семья», — сказала другая мама.
«Отныне и навсегда».
Каролина попятилась. Она повернулась, побежала в гостиную и толчком открыла дверь. Кирпичной стены по-прежнему не было, только тьма. Ночная подземная тьма. Такая плотная, что казалось, войти в нее невозможно. Каролина помедлила и обернулась. Другая мама и другой папа шли за ней, взявшись за руки. Они смотрели на нее своими черными пуговичными глазами. Или казалось, что смотрят. Каролина не знала. Другая мама вытянула свободную руку и поманила ее пальцем. Ее губы беззвучно прошептали: «Возвращайся скорее». Каролина сделала глубокий вдох и шагнула в темноту, где гуляли сквозняки и звучали странные шепчущие голоса. Она была уверена, что у нее за спиной кто-то есть, кто-то очень старый и очень неторопливый. Ее сердце билось так быстро и так сильно, что ей казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Она зажмурилась. Неожиданно она наткнулась на что-то и открыла глаза. Перед ней было кресло, всегда стоявшее в гостиной. За ее спиной снова была стена из красного кирпича. Она вернулась домой. Каролина заперла дверь холодным черным ключом. Она пошла на кухню, забралась на стул и попыталась положить связку ключей на место, за дверную раму. Она попробовала 4 или 5 раз, прежде чем признала себе, что ничего не получится. Она просто еще недостаточно высокая. И Каролина положила ключи в ящик у двери. Мама до сих пор не вернулась из похода в магазин. Каролина достала из холодильника замороженную булку. Она сделала себе пару тостов с джемом и арахисовым маслом и запила стаканом воды. Родители все не возвращались. Когда стало темнеть, Каролина подогрела в микроволновой печи замороженную пиццу и села смотреть телевизор. Почему взрослые все хорошие программы делают для себя, да еще и гордятся этим? Через некоторое время ее стало клонить в сон. Она разделась, почистила зубы и легла спать. Утром Каролина зашла в спальню родителей. Там оказалось пусто, а кровать застелена. Она съела на завтрак банку консервированных спагетти. На обед она съела яблоко и упаковку кулинарного шоколада. Желтое и немного сморщенное яблоко показалось ей сладким и вкусным. Потом Каролина спустилась к мисс Пинк и мисс Форсибл. Там она съела 3 бисквитных печенья, выпила стакан лимонада и чашку жидкого чая. Лимонад был светло-зеленого цвета и имел необычайный химический привкус. Каролине он очень понравился. Хорошо бы дома был такой. «Как поживают твои милые папочка и мамочка?» — спросила мисс Пинк. «Они исчезли», — ответила Каролина. «Я их не видела со вчерашнего дня. Так и живу сама по себе. Наверное, я стала ребенком-одиночкой».
«Передай своей маме, что вырезки из Глазго Empire Press, о которых мы с ней говорили, нашлись. Твоя мама очень заинтересовалась, когда Мириам о них рассказала».
«Мама пропала при загадочных обстоятельствах», — сказала Каролина. «Думаю, что и папа тоже».
«Каролина, милочка, боюсь, завтра у нас целый день не будет дома», — сообщила мисс Форсибл. «Мы поедем навестить племянницу Эйприл в Роял Тонбридж, Уэллс».
Они показали Каролине фотоальбом с фотографиями племянницы мисс Пинк, и Каролина пошла к себе. Дома она достала из копилки деньги и купила в супермаркете 2 большие бутылки лимонада, шоколадный кекс и пакет яблок. Это был ее ужин. После ужина она пошла в папин кабинет, включила компьютер и написала рассказ. Рассказ Каролины. Жила-была девочка, ее звали Эппл. Она очень любила танцевать. Она танцевала и танцевала, пока ее ноги не превратились в сосиски. Конец. Каролина распечатала рассказ на принтере и выключила компьютер. На листе под текстом она нарисовала маленькую танцующую девочку. Затем она самостоятельно набрала себе ванну с большим количеством пены, которая так и норовила перевалиться через край, и искупалась. Вытерлась, сама протерла, как умела, пол и легла в кровать. Среди ночи Каролина проснулась. Она встала, заглянула в спальню родителей. Кровать по-прежнему была застелена и пуста. Зеленые цифры на электронных часах показывали 3:12. Одинокая, в ночной темноте, она расплакалась. Ее плач был единственным звуком в пустой квартире. Забравшись в родительскую постель, немного погодя, она наконец уснула. Сквозь сон Каролина почувствовала прикосновение чьих-то холодных лап к своему лицу. Она открыла глаза и увидела перед собой большие зеленые глаза. Это был кот. «Привет», — сказала Каролина.
«Как ты сюда попал?» Кот ничего не ответил. Каролина встала с кровати. На ней была длинная майка и пижамные брюки. «Ты пришел мне о чем-то рассказать?» Кот зевнул, сверкнув своими зелеными глазами. «Ты знаешь, где мои папа и мама?» Кот медленно мигнул. «Это значит да?» Кот снова мигнул, и Каролина поняла, что это и в самом деле да. «Ты отведешь меня к ним?» Кот пристально посмотрел на нее, потом вышел из комнаты. Девочка пошла следом. Кот пересек длинный коридор и остановился в самом конце у большого зеркала. Давным-давно зеркало висело внутри шкафа. Когда они переехали сюда, оно уже было на стене. И мама Каролины не раз собиралась найти ему другое место, но так и не нашла. Каролина включила свет. В зеркале, как обычно, отразился коридор, но в дальнем его конце Каролина увидела родителей. Они выглядели очень грустными, одинокими и вяло махали ей руками. Папа одной рукой обнимал маму за плечи. Родители смотрели на нее очень пристально. Папины губы зашевелились, он что-то сказал, но Каролина ничего не услышала. Мама дохнула на обратную сторону зеркала, оно запотело, и она быстро написала на нем указательным пальцем «Помоги нам». Потом испарина с другой стороны зеркала растаяла, и родители исчезли. Теперь в нем отражались только Каролина, кот и длинный пустой коридор. «Где они?» – спросила Каролина у кота. Кот не ответил, но Каролина представила себе, как он голосом, сухим и холодным, как снежинка на стекле зимним днем, сказал: «А как ты сама думаешь?» «Они не вернутся?» — спросила Каролина. «Они не смогут вернуться сами?» Кот снова мигнул. Это означало «да». «Так», — произнесла она, — «думаю, мне осталось только одно». Каролина пошла в папин кабинет, села за его стол, открыла телефонную книгу и позвонила в полицию. «Полиция?» — ответил мужской голос. «Здравствуйте», — проговорила она. «Меня зовут Каролина Джонс». «А тебе не пора в кровать, юная леди?» — спросил полицейский. «Наверное», — ответила Каролина, которой было совсем не до шуток. «Я звоню, чтобы сообщить вам о преступлении».
«И о каком же именно?»
«О похищении. О похищении моих родителей. Их украли и заперли в зеркале, которое висит у нас в коридоре».
«Ты знаешь, кто их похитил?»
— спросил офицер полиции. Каролина поняла, что он улыбается, и постаралась, чтобы ее голос звучал как можно серьезнее и взрослее. «Мне кажется, что моя другая мама держит их в плену. Наверное, она хочет пришить им вместо глаз черные пуговицы. Или держит их просто для того, чтобы вернуть меня и трогать своими ужасными пальцами. Я не знаю».
«Понятно. Чтобы схватить тебя своими дьявольскими пальцами», — уточнил он. «Знаете, что бы я вам предложил, мисс Джонс?»
«Нет», — ответила Каролина.
«Что?» «Попросите маму сделать вам большую-большую кружку шоколада и крепко-крепко вас обнять. Ничто так не помогает от ночных кошмаров, как добрая кружка шоколада и нежный мамин поцелуй. А если она рассердится за то, что вы ее разбудили в этот поздний час, передайте ей, что так велел полицейский».
Его голос был глубоким и успокаивающим. Но Каролину он не успокоил. «Когда я ее увижу, то обязательно передам», — сказала она и положила трубку. Черный кот сидел на полу, вылизывал свою шерсть и прислушивался. Когда Каролина закончила разговор, он встал и вышел в коридор. Каролина вернулась в свою спальню, надела голубой халат и тапочки, поискала фонарик и нашла его под раковиной. Но батарейки в нем почти сели, и свет был совсем слабым. Она положила фонарик на место, взяла коробку стеариновых свечей, которые хранились в доме на всякий пожарный случай, и вставила одну в подсвечник. В карманы халата она положила по яблоку, взяла на кухне связку ключей и отцепила черный ключ. Она вошла в гостиную и посмотрела на дверь. Ей показалось, что и дверь рассматривает ее. Конечно, Каролина понимала, что это глупо, но в глубине души была уверена, что так оно и есть. Тогда она вернулась в спальню и обыскала карманы своих джинсов. Достала камешек с дыркой и положила его в карман халата. Потом зажгла свечу, посмотрела, как потрескивая горит ее пламя, и взяла черный ключ. Он был очень холодным. В гостиной Каролина вставила ключ в замочную скважину, но не повернула его. «Когда я была маленькой, и мы жили в нашем старом доме», — начала она, обращаясь к коту. «Давным-давно папа взял меня на прогулку на пустырь между домом и магазинами.
Это было не самое хорошее место для прогулок. Там были все эти старые вещи, которые выкинули. Кухонные плиты, разбитые тарелки, сломанные куклы без рук и ног, пустые банки и разбитые бутылки. Мама и папа взяли с меня слово, что я не стану исследовать пустырь, потому что там было полно острых штук и заразы, и микробов. А я все твердила им, что хочу туда. И вот однажды мой папа надел свои тяжелые коричневые ботинки и перчатки, а я надела ботинки, джинсы и свитер, и мы пошли гулять на пустырь. Шли мы, наверное. Мама и папа взяли с меня слово, что я не стану исследовать пустырь, потому что там было полно острых штук и заразы, и микробов. А я все твердила им, что хочу туда. И вот однажды мой папа надел свои тяжелые коричневые ботинки и перчатки. Я надела ботинки, джинсы и свитер, и мы пошли гулять на пустырь. Шли мы, наверное, минут 20, спускались по склону холма, внизу тек ручей. Вдруг папа закричал: «Каролина, убегай, взбирайся на холм!» У него был такой голос, что я сразу послушалась и побежала вверх. Что-то ужалило меня в руку, но я продолжала бежать. Когда я добралась до вершины, то услышала позади шум. Это папа топал, как носорог. Он подбежал, взял меня на руки и унес подальше от этого места. Потом мы остановились, мы пыхтели и задыхались, и посмотрели вниз. В воздухе были сплошные осы. Наверное, мы нечаянно наступили на осиное гнездо, которое не заметили среди веток. Пока я карабкалась на холм, папа стоял на месте, чтобы дать мне убежать, и осы жалили его. Потом он подбежал и потерял свои очки. Меня укусила только одна оса в руку, а его 39, весь в укусах. Мы посчитали в ванной, когда пришли домой. Черный кот начал умываться, и весь его вид говорил о возрастающем нетерпении. Каролина нагнулась и погладила его по голове. Но он отошел на несколько шагов, чтобы она не могла до него дотянуться. Уселся и снова посмотрел на нее. «Итак», — продолжала Каролина, — «вечером папа отправился на пустырь за очками. Он сказал, что завтра вряд ли вспомнит, где их уронил. Очень скоро он вернулся в очках. Папа говорил, что ему было совсем не страшно стоять и смотреть, как я убегаю, хотя осы больно его кусали, потому что он знал, что нужно дать мне время убежать как можно дальше, иначе осы покусали бы нас обоих». Каролина повернула ключ, замок громко щелкнул, дверь распахнулась. Кирпичной стены за ней не было, только темнота. Из проема дул холодный ветер. Каролина не двигалась. «А еще он сказал, что стоять и терпеть укусы пчел особой смелости не требуется. Он не испугался, ведь это было единственное, что он мог сделать. А вот возвратиться за очками, когда знаешь, что осы снова могут напасть, это по-настоящему страшно, и нужно быть действительно смелым». И она сделала первый шаг. Пахнула сыростью, пылью и плесенью. Кот шмыгнул за ней. «Почему?» — спросил он, и в его голосе слышалась заинтересованность. «Потому что настоящая смелость проявляется только тогда, когда тебе страшно, но ты продолжаешь действовать». Свеча отбрасывала на стену огромные странные тени. Каролина чувствовала, что в темноте рядом с ней что-то движется, но не знала, что именно. Это что-то повторяло каждый ее шаг. «И поэтому ты возвращаешься в ее мир?» — спросил кот. «Из-за того, что твой папа однажды спас тебя от ос?» «Не будь глупым», — ответила Каролина. «Я возвращаюсь, потому что это мои родители. Если бы они поняли, что я исчезла, сделали бы то же самое». «Ты знаешь, что снова заговорил?» «Как не повезло», — заметил кот, «что я путешествую в компании с такой сообразительной и умной девочкой». В его голосе звучал сарказм, однако шерсть стояла дыбом, а кончик хвоста нервно подергивался. Каролина уже собралась извиниться или сказать, что в прошлый раз дорога казалась ей короче, как вдруг свеча погасла, словно кто-то накрыл пламя рукой. В темноте слышались шорохи и стуки. Ее сердце билось так сильно, будто собиралось выскочить из груди. Она вытянула руку вперед и почувствовала, как что-то тоненькое, как паутина, прошлось по ее рукам и лицу. В конце коридора зажглась лампочка. Электрический свет слепил после темноты. Немного впереди Каролина увидела силуэт женщины. «Каролина, дорогая, это ты?» — позвала женщина. «Мамочка!» — воскликнула Каролина и бросилась вперед с радостью и облегчением. «Дорогая моя!» — сказала женщина. «Почему ты все время от меня убегаешь?»
Каролина не успела остановиться и наткнулась на холодное объятие. Она стояла неподвижно и дрожала, а другая мама крепко прижимала ее к себе. «Где мои родители?» — спросила Каролина. «Мы здесь», — ответила другая мама. Ее голос был так похож на мамин, что Каролина не смогла бы их различить. «Мы здесь. Мы готовы любить тебя, играть с тобой, кормить тебя и делать твою жизнь интересной». Каролина отпрянула. Ее другая мама неохотно ослабила свои объятия. Другой папа, сидевший на стуле в коридоре, встал и улыбнулся. «Пойдем на кухню», — сказал он. «Устроим полночный перекус. Хочешь что-нибудь попить? Может, горячего шоколада?» Каролина подошла к зеркалу, висевшему в конце коридора. В нем не отражалось ничего, кроме девочки в голубом домашнем халате и тапочках, лицо которой казалось заплаканным. Но глаза были ее глазами, а не черными пуговицами, а в руках она держала подсвечник с погашенной свечой. Каролина посмотрела на девочку в зеркале, а девочка посмотрела на нее. «Я буду смелой», — подумала Каролина. «Я смелая». Она поставила подсвечник на пол и повернулась. Другая мама и другой папа жадно смотрели на нее. «Мне не нужен перекус», — сказала она. «У меня есть яблоко, видите?» Она достала из кармана яблоко и впилась в него зубами. Хотя есть ей совершенно не хотелось. Другой папа выглядел растерянным. Другая мама улыбнулась и продемонстрировала полный комплект зубов, которые были немного длиннее, чем нужно. Свет отражался в ее пуговичных глазах, и они блестели и мерцали. «Вам меня не напугать», — сказала Каролина, хотя ей было очень страшно. «Верните мне родителей». Мир по краям как будто дрогнул. «Как я могу это сделать, милая? Если твои старые родители бросили тебя, наверное, ты им просто надоела или они устали. А я никогда не устану от тебя. Я никогда тебя не брошу. Со мной ты всегда будешь в безопасности». Волосы другой мамы взметнулись, как щупальца какого-то глубоководного животного. «Они не устали от меня», — сказала другая Каролина. «Ты врешь. Ты их похитила». «Глупенькая, глупенькая Каролина. Там, где они сейчас, им очень хорошо». Каролина молча смотрела на другую маму. «Я докажу тебе», — проговорила та и провела по зеркальной поверхности своими длинными белыми пальцами. Зеркало затуманилось, будто на него дохнул дракон, а потом снова очистилось. С другой стороны уже наступил день. Каролина увидела коридор и входную дверь своей квартиры. Дверь открылась, и в нее вошли мама и папа. Они несли чемоданы. «Как мы прекрасно отдохнули», — сказал папа. «Как хорошо без Каролины», — сказала мама со счастливой улыбкой. «Теперь мы сможем делать то, что нам всегда хотелось. Будем путешествовать по тем местам, куда с ребенком ездить нельзя». «А еще», — сказал папа, — «я очень рад, что другая мама будет о ней заботиться лучше, чем мы». Зеркало снова затуманилось и погасло, и теперь отражало только ночь. «Видишь?» — спросила другая мама. «Нет», — ответила Каролина, — «не вижу. Я в это не верю». Каролина надеялась, что все, что она видела, неправда, но все-таки была не так уверена, как ей хотелось бы. В ней, словно червячок в яблоке, зашевелилось сомнение. Она подняла глаза и увидела выражение лица другой мамы. Вспышка злости промелькнула по нему, как молния. И Каролина в глубине сердца почувствовала, все, что она видела в зеркале, просто обман. Она села на диван и стала есть свое яблоко. «Пожалуйста», — попросила другая мама, — «не капризничай». Она прошла в гостиную и два раза хлопнула в ладоши. Послышался шорох, и перед ней появилась черная крыса. Другая мама посмотрела на нее и сказала: «Принеси мне ключ». Крыса что-то пропищала, потом выбежала в открытую дверь, что вела в дом Каролины. Она быстро вернулась и притащила ключ. «Почему у вас нет своего ключа на этой стороне?» — спросила Каролина.
«Есть только один ключ и только одна дверь», — ответил другой папа. «Замолчи!» — прикрикнула на него другая мама. «Не надо забивать голову нашей дорогой Каролине такими глупостями». Она вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Замок неохотно поддался и щелкнул. Она небрежно сунула ключ в карман фартука. На улице начинался рассвет, и небо стало серым. «Итак, раз мы не желаем есть, нужно хотя бы выспаться», — сказала другая мама. «Я иду спать, Каролина, и настоятельно рекомендую тебе сделать то же самое». Она положила свои длинные белые пальцы на плечо другого папы и увела его из комнаты. Каролина подошла к двери в дальнем углу гостиной и дернула за ручку. Дверь была заперта.
Спальня других родителей тоже была закрыта. Она очень устала, но идти в спальню ей не хотелось. Ей не хотелось спать под одной крышей с другой мамой. Дверь в передней была не заперта. Каролина вышла и присела на каменную ступеньку. Ей было холодно. Вдруг она почувствовала, как мимо проскользнуло что-то пушистое. Каролина испуганно подпрыгнула, но вздохнула с облегчением, увидев кота. «А, это ты?» — сказала она черному коту. «Вот видишь», — заметил кот. «Меня совсем не трудно узнать, даже без имени». «А если мне нужно будет тебя позвать?» Кот сморщил нос и умудрился принять невозмутимый вид. «Звать кошек, — поделился он, — бесполезное занятие, примерно как звать ураган. А если пора обедать?» — спросила Каролина. «Тут-то надо позвать». «Конечно», — заметил кот. «Просто крикни, обедать, и все. Видишь, имя для этого совсем не нужно». «Что ей нужно от меня?» — спросила Каролина кота. «Почему она хочет оставить меня здесь?» «Я думаю, ей нужно кого-то любить», — ответил кот. «Кого-то, кто ей не принадлежит. А может, она хочет кого-то съесть. С такими созданиями никогда ничего не знаешь наверняка. Ты можешь мне что-нибудь посоветовать?» Кот взглянул на нее так, будто собирался отпустить одну из своих злых шуток, но, немного помолчав, поднял усы и серьезно сказал: «Брось ей вызов. Конечно, нет никакой гарантии, что она будет играть честно, но такие создания любят играть и соревноваться». «Какие?» — спросила Каролина. Кот не ответил, только изящно потянулся и пошел прочь. Потом остановился, обернулся и добавил: «На твоем месте я бы пошел в дом и лег спать. Тебе предстоит трудный день». И ушел. «Что ж», — поняла Каролина, — «в этом есть смысл». Она вошла в дом, прокралась мимо спальни других родителей. «Где они? Что, спят? Ждут?» Потом ей вдруг пришло в голову, что если она откроет дверь, комната окажется пустой. Или, скорее всего, сейчас комната пуста и будет пустой до того мгновения, когда она откроет дверь. Почему-то ей стало спокойнее от этой мысли. Каролина вошла в зелено-розовую пародию на свою спальню, заперла за собой дверь и придвинула к ней ящик с игрушками. Конечно, тот, кто захочет войти, войдет, но есть надежда, что шум ее разбудит. Когда она переставляла ящик, спящие игрушки задвигались и забормотали, но потом снова успокоились. Каролина заглянула под кровать в поисках крыс. Там никого не было. Она сняла халат и тапочки, забралась в постель и стала засыпать, думая о том, что имел в виду кот, когда говорил: «Брось ей вызов». Каролину разбудило яркое утреннее солнце, светившее ей в лицо. На мгновение она растерялась. Она не знала, где находится. И она была не совсем уверена, кто она такая. Просто поразительно. Сколь многое в том, как мы себя воспринимаем, зависит от кровати, в которой мы проснулись. И поразительно, насколько это восприятие хрупко. Порой Каролина забывала, кто она такая. В своих мечтах она могла исследовать Арктику, или тропические леса Амазонки, или внутреннюю Африку. Но стоило кому-то тронуть ее за плечо или произнести вслух ее имя, как она возвращалась из далеких странствий, и нужна была лишь доля секунды, чтобы она вспомнила, кто она, откуда и как ее зовут. Сейчас солнце светило ей в лицо, и она была Каролиной Джонс. И эта зелено-розовая комната, где под потолком с негромким шелестом порхала огромная бумажная раскрашенная бабочка, подсказала ей, в каком мире она проснулась. Она слезла с кровати и решила, что ей все-таки стоит надеть что-нибудь из одежды другой Каролины. Не могла же она весь день ходить в пижаме, халате и тапочках. Впрочем, была ли здесь когда-нибудь другая Каролина? Наверное, нет, поняла она. Каролина только одна. Обычной одежды в гардеробе не оказалось. Вся одежда была особенная, такая, какую она всегда хотела иметь. Платье колдуньи, костюм чучела огородного, сшитый из лоскутков, скафандр инопланетного воина, украшенным маленькими мигающими красными лампочками, изящное вечернее платье, расшитое блестками и кусочками зеркала. Наконец она отыскала черные, как ночь, бархатные джинсы и серые, как туман, свитер, украшенный мерцающими звездочками. Каролина надела джинсы и свитер. В нижнем ящике гардероба нашлись ярко-оранжевые ботинки,
и Каролина обулась. Она достала из одного кармана халата последнее яблоко, из другого камешек с дыркой. Камешек положила в карман джинсов и почувствовала, что в голове у нее наконец прояснилось, словно она только что вышла из тумана. На кухне, куда она заглянула, было пусто. И все-таки Каролина была уверена, что в квартире есть еще кто-то. Она прошла к кабинету и обнаружила там другого папу. Он сидел за столом, совершенно таким же, как у настоящего папы, но ничего не делал. Даже не листал журналы по садоводству, как ее папа, когда притворялся, что работает. «А где другая мама?» — спросила она у другого папы. «На улице», — ответил он, — «укрепляет двери. Проблемы с хищниками». Кажется, ему было приятно, что с ним кто-то разговаривает. «С крысами?» «Нет, крысы наши друзья. Кое-кто другой. Большое черное животное с длинным поднятым вверх хвостом».
«Ты имеешь в виду кота?»
«Вот именно», — ответил другой папа. Сегодня он был меньше похож на ее папу. Лицо расплылось, как тесто, начавшее подходить. Все выпуклости и складки сгладились. «Мне нельзя с тобой разговаривать, когда ее нет», — сказал он. «Не беспокойся. Она не часто уходит из дома. Я должен быть гостеприимным и ласковым, чтобы у тебя даже мысли не возникло вернуться обратно». Он замолчал и опустил руки на колени. «И что я должна сейчас делать?» — спросила Каролина. Другой папа молча приложил палец к губам. Молчание. «Если ты даже говорить со мной не хочешь», — сказала Каролина, — «я пойду исследовать дом». «Не имеет смысла», — ответил другой папа. «Здесь больше ничего нет. Это все, что она создала. Дом, людей, которые в нем живут, двор. Она сделала это и стала ждать». Он опять выглядел смущенным и снова приложил палец к губам, будто сказал что-то лишнее. Каролина вышла из кабинета. Она направилась в гостиную, к старой двери, и начала тянуть ее, трясти и толкать. Но дверь была заперта накрепко, а ключ от нее был у другой мамы. Она осмотрелась. Все вокруг было знакомым, и это делало комнату еще более странной. Вещи были такими, какими она их помнила. Бабушкина мебель с необычным запахом, картина, на которой была нарисована ваза с фруктами, гроздь винограда, две сливы, персик и яблоко, низкий деревянный столик с ножками в виде львиных лап и пустой камин, словно всасывающий из комнаты теплый воздух. Однако кое-что она увидела впервые. Необычный стеклянный шар лежал на каминной полке. Каролина встала на цыпочки и взяла его в руки. Это был снежный шар, а в нем два игрушечных человечка. Она встряхнула шар, и внутри, поблескивая и мерцая, медленно закружился снег. Шар Каролина положила обратно на каминную полку и продолжила поиски родителей и дороги домой. Она вышла на улицу, прошла мимо двери, украшенной мигающими лампочками, за которой мисс Пинк и мисс Форсибл устраивали свое бесконечное шоу, и углубилась в парк. Там, откуда она пришла, сразу за деревьями были лужайка и старый теннисный корт. Здесь же рос лес, но чем дальше, тем меньше он был похож на настоящий. Очень скоро деревья стали выглядеть как наброски. Серовато-коричневые стволы под зеленоватыми пятнами, которые, вероятно, должны были изображать листву. Наверное, другая мама либо совсем не интересовалась деревьями, либо не думала, что кто-то зайдет так далеко. Каролина продолжала свои поиски, пока путь ей не преградил туман. Он не был влажным, как обычные туманы. Он был ни холодный, ни теплый. Ей показалось, она вошла в ничто. «Я исследователь», — уговаривала себя Каролина. «Мне нужно узнать, как отсюда убежать. Я должна идти дальше». Мир вокруг нее был никаким, как чистый лист бумаги или огромная пустая белая комната. Его нельзя было потрогать. Он не имел ни запаха, ни вкуса, ни цвета, ни температуры. «Это точно не туман», — думала Каролина. А что это, она не знала. Ей даже показалось, будто она ослепла, но нет. Саму себя она видела отлично. Однако под ногами не было земли, только мглистая молочная белизна. «И чем это ты, интересно, занимаешься?» Раздалось откуда-то сбоку. Потребовалось мгновение, чтобы глаза смогли сфокусироваться. Сначала ей показалось, будто вдалеке перед ней кажется лев, а потом будто мышка совсем рядом. А потом она наконец поняла, кто это. «Я ищу дорогу домой», — сказала Каролина коту. Его шерсть стояла дыбом, глаза казались огромными,
Хвост был опущен и спрятан между ног. Он не выглядел счастливым.
«Нехорошее место», — сказал кот. «Если вообще можно назвать это местом.
Я бы не назвал. Так что ты здесь делаешь?»
«Я ищу дорогу домой».
«Здесь нечего искать», — сказал кот. «Это просто изнанка. Часть, которую она не побеспокоилась об устроить».
«Она та, что называет себя другой мамой», — ответил кот.
«Кто она такая?»
— спросила Каролина. Кот не ответил. Скользнул в белесый туман мимо Каролины. Тут ее глаза разглядели что-то высокое и темное.
«Ты не прав», — сказала она коту. «Здесь кое-что есть».
И туман приобрел форму. Темный дом смотрел на них из неясного марева.
«Но ведь это...» — пробормотала Каролина.
«Совершенно верно. Это дом, из которого ты только что ушла», — подтвердил кот.
«Должно быть...» «Я заблудилась в тумане», — сказала Каролина.
Кот изогнул свой хвост так, что он стал похож на знак вопроса, и наклонил голову в сторону.
«Ты, может, и заблудилась?» — произнес он.
«Понятно, нет. Стало быть, ты ошибаешься».
«Но как же можно уходить и одновременно возвращаться?»
«Легко», — сказал кот. «Подумай о тех, кто обошел вокруг света. Выходишь из одного места, и туда же возвращаешься».
— Это очень маленький мир, — заметила Каролина.
— Ей больше и не надо, — сказал кот. — Размер паутины определяется только ее способностью ловить мух.
Каролина вздрогнула.
— Он сказал, она ушла запирать все ходы и выходы, — сообщила она коту.
— От тебя.
— Пусть попробует, — проговорил кот бесстрастно.
— Да, может попробовать.
Они стояли под деревьями рядом с домом. Эти деревья выглядели более правдоподобны, чем те, что были в лесу.
«В таких местах всегда есть входы и выходы, о которых она даже не догадывается».
«Но ведь она сама создала это место?» — спросила Каролина.
«Создала, нашла. Какая разница?» — проворчал кот.
«В любом случае, она здесь уже очень давно. Погоди».
Вдруг он вздрогнул и неожиданно прыгнул. Каролина и моргнуть не успела. Как он снова сидел перед ней, прижимая лапой огромную черную крысу.
«Не то, что я особенно любил крыс, как ни в чем не бывало», — продолжил он. «Но здесь они, ее шпионы, ее глаза и уши». С этими словами кот отпустил крысу. Та пробежала несколько метров, но кот одним прыжком догнал ее и сильно ударил лапой с выпущенными когтями. А другой лапой опять прижал ее к земле.
«Чудесный удар!» — проговорил кот довольным голосом.
«Хочешь увидеть еще раз?»
«Нет», — ответила Каролина. «Зачем ты ее мучаешь?»
Протянул кот и снова отпустил крысу.
Не веря своему счастью, крыса сделала несколько неуверенных шагов и побежала. Кот снова догнал ее, ударил лапой, подбросил в воздух и схватил зубами.
«Хватит!» — сказала Каролина.
Кот зажал крысу передними лапами.
«Некоторые», — вздохнув, сказал он, «считают привычку котов играть со своей добычей милосердной. Ведь в конце концов, именно благодаря этой привычке, время от времени маленьким смешным кусочком пищи удается сбежать. Как часто сбегает от тебя твой обед?»
Он схватил крысу зубами и скрылся за деревьями. Каролина вернулась домой. Здесь было пусто и тихо. Даже ее шаги по ковру казались громкими. В лучах солнца клубилась пыль. В зеркале в дальнем конце коридора Каролина увидела, что выглядит немного храбрее, чем в действительности. Кроме нее и коридора, зеркало ничего не отражало. Вдруг ее плеча коснулась чья-то рука. Каролина обернулась. Другая мама смотрела на нее своими черными пуговичными глазами.
«Дорогая Каролина», — сказала она, — «давай с тобой во что-нибудь поиграем».
«Во что ты хочешь?»
«В классики, счастливую семью или монополию».
«Ты не отражаешься в зеркале», — сказала Каролина.
Другая мама улыбнулась. «Зеркалам никогда нельзя доверять», — ответила она.
— Так во что же мы будем играть?
— Я не хочу с тобой играть. Я хочу вернуться домой и жить с моими настоящими родителями. Я хочу, чтобы ты их отпустила, чтобы ты отпустила всех нас.
Другая мама очень медленно покачала головой.
— Больнее, чем укус змеи, — ответила она, — ранит дочерняя неблагодарность. И все-таки даже ледяное сердце можно растопить любовью. Ее длинные белые пальцы ласково покачивались.
«Я никогда не буду тебя любить», — сказала Каролина.
«Ни за что. Ты не сможешь меня заставить».
«Давай поговорим об этом», —
— ответила другая мама, повернулась и пошла в холл. Каролина последовала за ней. Другая мама уселась на большой диван, подняла с пола хозяйственную сумку, достала оттуда пакет из хрустящей бумаги и протянула его Каролине. «Хочешь?» — спросила она вежливо. Каролина, думая, что это шоколадки или ириски, заглянула в пакет. Он был наполовину наполнен большими блестящими черными жуками, которые изо всех сил старались выбраться наружу. «Нет!» — ответила Каролина. «Не хочу!»
«Ну, как знаешь!» — сказала другая мама. Она аккуратно вытащила из пакета самого крупного жука, оборвала ему все лапки, бросила их в большую стеклянную пепельницу, что стояла на маленьком столике у дивана, положила жука в рот и аппетитно захрустела. «М-м-м!» — протянула она и принялась за следующего жука.
«Ты сумасшедшая!» — воскликнула Каролина. «Чокнутая, злая и странная!»
«Разве можно так разговаривать с мамой?» — спросила другая мама с набитым жуками ртом.
«Ты не моя мама!» — ответила Каролина.
Другая мама не обратила внимания на ее слова.
«Ты слишком перевозбудилась, Каролина. Сегодня вечером нам стоит заняться вышивкой или порисовать красками. Потом ужин. Если будешь хорошо себя вести, разрешу немного поиграть с крысами. А перед тем, как пожелать тебе спокойной ночи и поцеловать, почитаю тебе сказку».
Ее длинные пальцы затрепетали, как уставшие бабочки. Каролина вздрогнула.
«Нет!» — ответила она.
Другая мама села очень прямо, губы сложились в прямую линию, потом она открыла рот и положила туда следующего черного жука, потом еще одного, будто это был изюм в шоколадной глазури. Черные пуговицы глаз смотрели прямо в карие глаза Каролины. Блестящие темные волосы развивались и закручивались вокруг шеи и плеч, словно их раздувал ветер, которого Каролина не ощущала. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом другая мама воскликнула. «Что за манеры?» Она тщательно закрыла пакет, чтобы жуки не разбежались, и положила его обратно в хозяйственную сумку. Потом встала, и все вставало и вставало. Каролине показалось, будто она теперь намного выше, чем раньше. Из кармана фартука она достала сначала большой черный ключ, который с недовольным видом тут же засунула в сумку. Потом маленький серебристый ключик. Им она радостно взмахнула.
«Вот», — сказала она, — «это для тебя, Каролина, для твоего же блага. Ведь я люблю тебя, поэтому хочу научить хорошим манерам. Манеры делают человека, в конце концов».
Она вывела Каролину в конец коридора к зеркалу, вставила ключ в невидимую на зеркальной поверхности замочную скважину и повернула его. Зеркало открылось, как дверь. За ним была кромешная темнота.
«Ты выйдешь только после того, как научишься себя вести», — сказала другая мама, — «и когда будешь готова стать любящей дочерью».
Она взяла Каролину за плечо и втолкнула ее в узкое пространство за зеркалом. Кусочек жука все еще торчал у нее изо рта. Черные пуговицы глаз ничего не выражали. Другая мама захлопнула зеркальную дверь и оставила Каролину в темноте. Где-то в глубине души у Каролины зарождался огромный всхлип, но она запретила себе плакать. Лишь глубоко вздохнула, выпуская его наружу. Она вытянула вперед руки, чтобы ощупать место, где ее заперли. Оно было размером с чулан, достаточно просторное, чтобы в нем стоять или сидеть, и слишком тесное, чтобы лечь. Одна стена была стеклянная и холодная. Она обошла комнатку снова, дотрагиваясь до всего, до чего могла дотянуться, но ничего похожего на дверные ручки, выключатель или потайной замок не нашла. По тыльной стороне ладони пробежал паук, и она пронзительно взвизгнула. В кромешной тьме Каролина была одна, совсем одна, если, конечно, не считать паука. Вдруг ее рука наткнулась на что-то мягкое и прохладное, похожее на щеку, и она услышала шепот. «Тсссс! Ни звука! Молчи! А то старая ведьма нас услышит!» Каролина молчала. Чья-то рука коснулась ее лица. Холодные пальцы гладили ее. И их прикосновение было похоже на трепет крыльев мотылька. Каролина уже решила, что ей показалось, как вдруг кто-то другой произнес задумчиво и очень тихо. «Не может быть! Ты живая?»
«Да», — прошептала Каролина.
«Бедное дитя», — сказал первый голос.
«Кто вы?»
— спросила Каролина.
«Имена, имена, имена», — растерянно и безнадежно произнес другой голос.
После того, как прекращается дыхание и останавливается сердце, имена исчезают первыми. Наша память живет дольше, чем имена.
Я до сих пор помню, как однажды майским утром моя няня вынесла мне во двор обруч и палку. Все было залито утренним светом, а легкий ветерок раскачивал тюльпаны, растущие на клумбе. Но я забыл, как звали мою няню. Забыл и имена тюльпанов.
«По-моему, у тюльпанов не бывает имен», — сказала Каролина. «Ведь это всего лишь тюльпаны».
«Может быть», — грустно ответил голос. «Мне всегда казалось, что у тех тюльпанов должны быть имена. Они были красными, красно-оранжевыми и желтыми, как догорающие угольки в камине зимним вечером. Я хорошо их помню». Голос звучал так грустно, что Каролина потянулась туда, откуда он доносился, нашла холодную руку и крепко сжала чьи-то ледяные пальцы. Глаза начали привыкать к темноте. Теперь Каролина увидела, или ей показалось, что увидела, три бледные прозрачные тени, похожие на луну при дневном свете. Это были тени детей примерно такого же роста, как и она. Холодная рука благодарно сжала ей пальцы.
«Спасибо», — произнес голос.
«Ты мальчик?» — спросила Каролина. «Или девочка?» Голос помолчал, потом с сомнением произнес. «Когда я был маленьким, я носил юбки. У меня были длинные вьющиеся волосы». В голосе слышалось сомнение. «Но сейчас, когда ты спросила, мне кажется, что однажды у меня отняли мое платье, дали мне бриджи и остригли волосы».
«Мы об этом как-то не думаем», — сказал первый голос.
«Наверное, все-таки я был мальчиком», — продолжала тень, чью руку держала Каролина. «Я уверен, что когда-то был мальчиком». И тень стала чуть более яркой в этой тьме позади зеркала.
«Что с вами со всеми случилось?» — спросила Каролина.
«Как вы сюда попали?»
«Она оставила нас здесь», — ответил один из голосов.
«Она украла наши сердца, украла наши души и забрала наши жизни. Заперла здесь и забыла нас в этой темноте».
«Бедные», — сказала Каролина.
«И давно вы здесь?»
«Очень, очень давно», — произнес голос.
«Так давно, что и не сосчитать», — добавил другой. «Я вошел в дверь, которая находилась в буфетной», — сказал голос, который считал, что был мальчиком, и оказался в гостиной. Там она меня и поджидала. Потом сказала, что она моя другая мама, а свою родную маму я больше никогда не видел.
«Беги отсюда», — произнес первый голос, который, как показалось Каролине, принадлежал девочке.
«Беги, пока еще есть воздух в твоих легких, а в твоих венах кровь и в сердце тепло. Беги, пока у тебя есть разум и душа».
«Я не уйду отсюда», — ответила Каролина. «Она украла моих родителей. Я пришла сюда за ними».
«Но она будет держать тебя здесь, пока дни не превратятся в пыль. Все листья опадут, и год будет сменяться годом со скоростью времени».
«Нет», — ответила Каролина, — «у нее ничего не выйдет».
В каморке за зеркалом воцарилось молчание. «Если случится невозможное, — донесся из темноты голос, — и тебе удастся спасти твоих папу и маму, ты сможешь отвоевать у нее и наши души».
«Она их тоже украла?»
Каролина была потрясена.
«Да, и спрятала».
«Поэтому мы не смогли уйти отсюда даже после смерти. Она держала нас здесь. Мы были ее пищей, пока не превратились в ничто, подобно змеиной коже или остову паука. Найди наши души, юная госпожа».
«А что будет с вами, если я их найду?»
Голоса молчали.
«Что она сделает со мной?» — спросила Каролина.
Бледные силуэты слабо пульсировали. Они были похожи скорее на силуэты, возникающие обычно после того, как посмотришь на яркое солнце.
«Это совсем не больно», —
едва слышно прошелестел один из голосов.
«Она возьмет твою жизнь и все, что тебе дорого, и оставит тебя ни с чем в густом тумане. Она заберет себе твою радость. Однажды ты проснешься и почувствуешь, что твое сердце и душа больше тебе не принадлежат. От тебя останется лишь пустая оболочка, легкое облачко. Быстрый предрассветный сон, смутные воспоминания о чем-то забытом».
«Ты превратишься в ничто», — шептал третий голос. «В ничто, ничто, ничто».
«Ты должна бежать», — едва слышно повторил первый голос.
«Не думаю», — ответила Каролина. «Я уже пробовала, но у меня не получилось. Она украла только моих родителей. Вы знаете, как выбраться из этой каморки?»
«Если бы мы знали, давно сказали бы тебе».
«Бедняжка», — сказала Каролина самой себе.
Она села, сняла свитер и свернула его, положив под голову вместо подушки.
«Она не станет держать меня в темноте вечно», — сказала Каролина. «Ведьма заманила меня сюда, чтобы поиграть со мной. Вызов и игра». «Так кажется», — сказал кот, — «в том, что я сижу здесь, в кромешной тьме, никакого вызова нет». Она ворочалась сбоку на бок, устраиваясь поудобнее в крошечной каморке за зеркалом. От голода у нее урчало в животе. Она съела последнее яблоко, стараясь откусывать от него маленькие кусочки, чтобы растянуть удовольствие. Яблоко было съедено, а Каролина осталась голодной. Вдруг ей в голову пришла мысль, и она зашептала. «Когда откроется дверь, чтобы выпустить меня, вы сможете выйти следом за мной?»
«Мы бы с удовольствием», — ответили голоса едва слышно. «Но наши сердца у нее в руках, и мы принадлежим темноте и пустоте. Дневной свет сожжет нас». «Ох!» — простонала Каролина. Она закрыла глаза, и темнота вокруг нее стала еще чернее. Положив голову на свернутый свитер, она попробовала заснуть. Сквозь сон Каролина почувствовала, как призрак нежно поцеловал ее в щеку, и голос, такой тихий, что был почти не слышен, словно Каролина его просто вообразила, прошептал ей в ухо: «Посмотри сквозь дырочку в камне». И тогда она заснула.